мысль одна, в этот пост настроиться нам на то, чтобы наши занятия, чтобы наша учеба была согласна воле Божией, чтобы Господь нам помог закончить эти курсы. И не просто так закончить, чтобы просто дойти до конца и закончить. Дело же не в том, чтобы тут отбыть, а дело в том, чтобы как-то видно было благословение Божье, чтобы видно было, что Господь участвует с нами в этом деле, что Он нам помогает, видеть, что Господь очень заинтересован в том, чтобы в наших церквах были руководители духовых оркестров, и вы не просто сюда приехали играть, просто учиться играть, вы будете дома. Отсюда вы приехали, чтобы научиться быть руководителями оркестров. В первую очередь это духовная личность, а потом уже профессиональные навыки. Вот я думаю, друзья, мы все это понимаем. Вот поэтому пост для нас очень важно, пребывать в посте. Это не просто так вот воздержаться от пищи, потренировать свой желудок. Вот. А гораздо выше цель – это прежде всего смириться пред Богом. Как Ездра говорит, да, объявил я пост у реки Агава, чтобы смириться нам пред Богом, чтобы смириться. Вот и Господь, видя наше смирение, и поможет нам, и благословит нас на этих курсах, поможет нам утвердиться в избрании Божьем. Я хотел прочитать Ефесянам 5 главу, 2 текст. 5.2. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ну, такой текст. Христос принес Себя в приношение, ну, приношение это имеется в виду, принес Себя в кровавую жертву, приношение это. Надо так понимать, в кровавую жертву Богу, в благоухание приятное. Если неверующий человек прочитает, то знаете, какие мысли у него могут пойти? Что страдание сына – это такое благоухание для отца. Может так прочитать. Поэтому надо вникнуть, о чем здесь говорится, чтобы не сделать такой ложный вывод. Мы же не думаем, что вот так сын мучается на кресте, а это отцу так приятно. Не в этом приятности, не в этом благоухании. А в чем благоухание, друзья? Христос на кресте висит. В чем благоухание для отца? Послушание. Вот в чем благоухание. Не в агонии, не в мучениях, которые мы не можем понять до конца, а благоухание в том, что это послушание Богу. Вот в книге Левит есть описаны первые две жертвы. Одна жертва всесожжения, а другая жертва за грех. Всесожжение описано в первой главе, а жертва за грех в четвертой. Я хочу обратить внимание на два слова. В первой главе написано слово «хочет» во втором тексте. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, здесь хочет. А в четвертой книге, в четвертой главе, в третьем тексте написано «пусть представит», то есть «должен». «Пусть» надо перевести как «должен». Значит, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, или не обязательно священник, если какая душа согрешит, «пусть» представит из крупного скота тельца без порока. Пусть представит жертву. Он должен представить жертву. Друзья, мы делаем различие между хочется и должен. В первом случае хочет. О чем здесь говорится? Друзья, давайте порассуждаем на это слово «хочет». Как мы себе представляем вот это слово «хочет»? Значит, вот человек решился принести жертву всесожжения. Это самая главная жертва. Самое основное. Это жертва частная. Приносится добровольно. Я хочу принести жертву Богу, я Ему приношу. И самое важное из всех видов жертв. Как это понять хочет? Вот человек идет к стаду. Он выбирает самое лучшее животное. Он хочет взять это самое лучшее животное из стада или оставить его в стаде. Хочет или не хочет? Не хочет. Это неестественно, лишиться самого лучшего животного из своего стада. У кого есть скотина, тот хорошо понимает, что это такое. Возьми самую лучшую коровку и иди ее куда-нибудь отведи. Не хочет. Теперь он берет эту жертву, берет этого тельца, приводит пред Господа, то, что Господь жил в скинии, пред лицо Господне, берет большой нож и режет, а он хочет его резать, этого тельца. Не хочет. Это неестественно хотеть. Это бьет по карману. Хочет? Не хочет. А почему же написано «хочет»? Вот мы находим ответ в 26 главе Евангелия от Матфея. Слова самого Господа. 39 текст. Матфея 26:39. «И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Друзья, Господь хотел чашу или не хотел? Это неестественно хотеть. Никто не хочет, чтобы на него плевали. Никто не хочет, чтобы его били. Никто не хочет, чтобы над ним смеялись. Никто не хочет, чтобы в него гвозди забивали. Это хотеть совершенно противоестественно. Ну, есть какие-то вещи, которые человек над собой творит. Вот, по-моему, это называется, если я не заблуждаюсь, называется мазохизм, когда человек издевается над собой и получает от этого какое-то удовольствие. Там, ну, это извращенные. Вот, а здоровый, нормальный человек не хочет этого. Зачем это ему нужно? Это неестественно. Если возможно, если хоть какая-то возможность есть, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Я хочу, и ты хочешь. Вот у меня такое желание, а у тебя такое. Но я свое желание бросаю за хребет, как бы оно для меня дорого не было. А твое желание у меня перед глазами. Мне твое желание дороже, чем свое. Вот об этом и речь идет. Не хочет он этого тельца лишаться. Не хочет он, потому что телец это все-таки серебро. Он не хочет этого тельца мучить, потому что привести его туда, пред скинию, это, видимо, стоит очень много трудов и мытарства, потому что они видят, кровь сопротивляются, эти бычки. Не хочет он его резать, не хочет. Ему жалко, он его выненчил, он его выкормил. Вот в нашей местности так приходит Миша и говорит: «Саша, Саша, давай, я твоего, а ты моего. Я своего не могу, у меня рука не поднимается. А ты моего забьешь». Ну, не хочет. А все-таки написано «хочет». И хочет. А что хочет? Хочет не так, как он хочет, а хочет так, как Бог хочет. Друзья, речь идет не о его каких-то личных желаниях, а дело идет о том, что он хочет угодить Господу. И здесь написано в книге Левит 1:9. Благоухание приятное. Он хочет доставить благоухание приятное. От чего же Господу это благоухание приятное? От того, что он поступил не как он хочет, а как хочет Господь. А когда приносит этот человек жертву Господу, она как бы говорит символически, что вот этот приносящий тельца, он всего себя, тело, душу, сердце, все свои движения, мысли, все отдает Господу. Я тебе все свое посвящаю. Отныне я не буду думать, как мне хочется. Отныне я не буду делать, как мне хочется. Отныне я ничего не... Все тебе, жертва, все сожжения, там все сжигается до волосика. Все на огонь. Господи, я тебе всего себя посвящаю. Вот что символически означает эта жертва. Ну, чтобы понять немножко нам вот это, что Христос самого себя отдал в приношение, и это является благоуханием для Отца, мы сейчас больше поймем на 22 главе Бытия. 10 текст. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Перед этим он его связал. Перед этим он его связал. Друзья, давайте посмотрим на сердце Авраама. Что в этом сердце происходит? Это не телец. Исаак не телец, хотя и тельца жалко. А это сын. он его связывает. Друзья, здесь что, на что надо больше обратить внимание? На страдание отца или на послушание сына? И то, и другое важно, да? И то, и другое в очень сильной степени выражено. Это настолько сильный момент, что много художников рисовали вот этот эпизод, как Авраам приносит жертву своего сына, давая нам разуметь, как надо свою волю бросать за хребет, а волю Божью ставить перед глазами. Друзья, смотрите, что здесь происходит. Здесь величайшее страдание соединяется с величайшим удовлетворением. Смотрите, казалось бы, соединяется совершенно несоединимое. Оно прекрасно здесь соединяется. Авраам получает великое наслаждение. Нет, он не садист. Великое наслаждение от послушания сына. Он получает здесь благоухание от Исаака. Исаак благоухает всеми своими фибрами. Почему? Он 100% послушен своему отцу. Вот это Авраам от него и ждал. Ничем он ни рукой не двигнул, никак он не проявил свое нетерпение или нежелание. Исаак полностью стоит вот. Отец, делай со мной все, что хочешь. Я полностью в твоем распоряжении. Это сильнейшее благоухание. И сильнейшее страдание, потому что Авраам не делает вид, что берет нож, а он таки взял нож. Друзья, вот теперь можем немножко понять, что послушание Христа было ни с чем не сравнимое благоухание для отца. Не страдание, а послушание. И не в жертве за грех сказано, что это благоухание. Нет, в жертве за грех никакого благоухания нет. Страдающий Христос не принес благоухание отцу. Но только когда всесожжение, когда это добровольно делается послушание, приносит благоухание отцу. Я хочу еще, может быть, на этом примере тоже можно будет утвердиться, что мы в правильном направлении мыслим. Вот книга Судей, 11 глава, 30 текст написано. Ефай дал обет Господу. Друзья, ну, может быть, так поспешно, импульсивно, так, знаете, вот в такой ревности дал обет. Говорит, если ты предашь аммонитян в руки мои, то все, что выйдет навстречу мне по возвращении в дом свой, я тебе это вознесу на всесожжение. Друзья, поторопился он вот дать такое обещание. Но тем, что он исполнил обещание, он, друзья, как бы вот эту свою вот такую поспешность, он как бы, ну, покрыл ее, что ли. Мы читаем, что действительно, когда он пришел в дом свой, друзья, дочь его выходит навстречу. Ну, он, может, он не ожидал, может быть, у него много слуг, может быть, там, я не знаю, может быть, там действительно какое-нибудь животное выйдет навстречу. Ну, навстречу, конечно, животное не выходило победителем. Ну, может быть, кто-то там... Ну, он не ожидал, что эта дочка будет. Никак не ожидал. И она у него единственная. У ни сына, ни дочерей больше не было. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою, говорит, ты сразила меня. Друзья, ну вот, конечно, ему же не хочется ее приносить в жертву. Не хочется. А теперь дочь говорит, отец мой, ты отверз уста свои пред Господом, делай со мною то, что произнесли уста твои. Делай со мною, что ты обещал Богу, то со мной делай. Друзья, вот это есть благоухание. Для отца невыразимое наслаждение, когда он так вот свою дочь воспитал, 100% послушание отцу. Делай со мною то, что ты вот считаешь нужным, то, что ты обещал Богу, то ты со мной делай. Вот это и есть благоухание. Ну, как в нашей жизни, друзья, благоухание происходит. Каждую минуту нашей жизни от нас идет какой-то запах. Или благоухание, или есть еще другой запах. Третьего запаха нет от нас. Мы весь день чем-то пахнем для отца. Ну, например, вот одна сестра приехала на курсы. Потом выяснилось, что она 4 дня была замужем и приехала на курсы учиться. 4 дня. Я не знаю, что у них там дома, какая обстановка, как она там или мужа уговаривала, или муж сознательный сам как-то побуждал ее. Ну, ничего не известно. Ну, они, наверное, столько дней там или месяцев, или лет ждали друг друга, да? Ну, можно себе представить, что они по любви, значит, согласны были соединить судьбу свою. И тут теперь на четвертый день она приезжает на курсы. Если это по воле Божией, друзья, то это благоухание. Может быть, она как-то и по плоти, по своей не хотела от мужа отлучаться, но это совсем другое дело. Да будет воля Твоя, Боже, но не моя, как мы читали в 26 главе от Матфея. Да минует меня чаша сия, впрочем, не моя воля будет, но Твоя. Когда мы свою волю бросаем за хребет, а на первый план выходит воля Божья, вот тут и благоухание. Один брат поехал на курсы, ему было уже больше 30 лет, немножко и неожиданно было его встретить на курсах, потому что в таком возрасте уже как-то вроде поздновато учиться. Ну, церковь поручила, приехал он. Я эту семью знаю, много детей, 7 или 8 детей. Жена не работает. Назревает такой месяц, когда за этот месяц можно было хорошо поработать. Они делали какие-то формочки для детей к 1 сентября. Там какой-то материал где-то закупали, что-то там, чуть ли не в Турции, я не знаю, какой-то материал сверхъестественный, делали формочки для детей, для девочек. Вот. Он приезжает после курсов, его братья родные сильно обогатились, там миллионы. Миллионы там эти формочки наделали, распродали все. Он приехал, ничего у него нет, месяц у него вышел. Теперь сентябрь пошел, все, уже поздно эти формочки делать, в общем. Друзья, вот такое дело. Он предвидел это, он знал это, и он поехал на курсы. Это благоухание. Жена отпустила его. Жена, видимо, не хотела отпускать. Вот, ну ты же видишь, у нас и ни денег, ни на зиму никак, ты видишь, дети, все, ну как это вот ты поедешь на курсы? Отпустила его. Это благоухание пред Богом. Друзья, ну бывает не только благоухание. Бывает не только благоухание. Ну, давайте так вот побеседуем. Вот какая-то мелочь, да? О мелочах мы сейчас откроем книгу «Исход». 30 главу и побеседуем немножко о мелочах. Как мы на мелочах с вами благоухаем или какой-то другой запах источаем. «Исход», 30 глава, с 34 текста. Мы это место уже брали с вами. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана, душистого, чистого ливана, всего порону, 4 компонента». Вот такой состав надо было сделать. «И сделай из них искусством, составляющего масти, курительный состав». Искусством. Надо было очень искусно сделать этот состав. Прежде всего, что? Он должен быть стертый. Стертый. Вот они куски. Ну, несколько там, или 4, или несколько кусков. Каждый кусок надо истереть. Когда кусок начинаешь тереть, там появляются мелочи, да? В конце концов, в итоге появляются пылинки. Почему? Истолки его. Сначала труд, потом начинают толочь еще мельче. Сначала крупинки, маленькие камни, потом начинают бить, получается порошок. Истолки его мелко. Друзья, когда вот так мелко, тогда особенный аромат. Не когда кусками там вот набросают куски на уголь, и все это дымится. Нет, нет. А когда все это мелко истолочь, и сделать одну массу сплошную, сплошняк такой всех и четырех, и посыпают на угли, на золотом жертвеннике, то, видимо, особенное благоухание от вот такой пыли. Друзья, истолки его мелко. Состав – это Христос. Вот это мелко говорит о том, что каждый взгляд Христа приносил благоухание Богу. Каждое слово Христа было необыкновенным ароматом для Отца. Каждая мысль была чиста, стерта и свята. Каждая мелочь в поведении Христа – это все доставляло благоухание Отцу. Друзья, ну теперь давайте на наши мелочи посмотрим. такое в наших мелочах благоухание чистенько. Ну, там только где-то там подставить под какую-то струйку, может быть, даже и греть не надо, благоухание. А кто-то видит, что братья так стараются чистить, а, пусть братья там это чистят, а свою тарелку как раз туда. А в нее чистую еще положишь, вот теперь с двух сторон будет грязная. Мелочь. Но эта мелочь имеет запах. Или приятный, или дурной. Вот в одном городе были курсы. Но я как-то... Город мне этот близкий. Я в нем не один год был. Вот прихожу на кухню, я говорю, девчата, как тут? Как насчет кусков там? Ой, вы знаете, сегодня 1,5 ведра набрали кусков. Позавтракали братья и сестры. 1,5 ведра кусков набрали. В 6 главе от Иоанна сказано, что соберите оставшиеся, чтобы ничего не пропало. Ну так, немножко побеседовал, там предупредил. На завтра подхожу, сколько кусков? Ведро. Ну, слава Богу. Через несколько дней прихожу, сколько кусков? 0,5 ведра. Но это в одном направлении, в другом направлении. Я говорю, ну а как там с едой? Да вот, бывают случаи такие, что вот, ну, плов, например, сделали, плов. Ну, кому-то плов не очень понравился, так, пригубила пару ложечек, оставила плов. Ну, компот не допила, компот берет, выливает в плов. Мелочь. Какой дурной запах, друзья. Невыносимый запах. Да, ну, другой плов съел там, и еще бы добавочку. Она так потрогала ложечку. Компот вылила, компот в плов. Мелочь. Может быть, и не стоит об этом и говорить на проповеди. Это такая мелочь. Стоит, друзья. Почему? Потому что это плохой запах. Вот на одних курсах, значит, приехали мы в церковь, где молитвенный дом только сдали. Только сдали. Приезжают. А мы смотрим, что такое? Полы были хорошие, теперь полы все в дырочках. Что такое? Я сообразить не могу, что это. Каждый день все больше и больше дырочек. И что это такое? А я как раз руководящий был курс. Что такое? Шпильки. Значит, сестрички на гвоздях эти ходят, и все утыкали. Друзья, как вы думаете, вот сестра ходит на этих гвоздиках, она видит, что она делает, или не видит? Видит. И все видят. Весь пол утыкан этими дырками. Мелочь. Местные приходят, говорят, братья, ну что-то ж надо делать, это же невозможно, это весь пол в дырках. Мелочь. А какой запах источает из себя эта мелочь? Пришла сестричка с разрезом. Мелочь? Нет, не мелочь. От этой мелочи запах идет, хоть нос затыкает. Истолки его мелко. Стертый. И мелко надо. Всякую мелочь приносить пред Господа. Господи, а тебе вот эта мелочь нужна? Друзья, вы знаете, приходится настолько с собой бороться. Вот особенно, когда соберутся какие-нибудь шутники, острословы. Ну, для них пострить, это прям хлебом не кормить. Вот это пища их. Это их пища, пострить, чтобы кругом посмеяться, так вот завести всех. Ну, ничего больше не надо, так дорого. И иногда, вы знаете, хочется сказать какую-то остроту. И вот так вот затаишь дыхание и промолчишь. В это время запах приятный пошел для Бога. А иногда не выдерживаешь. Не выдерживаешь. А-а-а-а. Ой, какой запах нехороший. Дурной запах пошел. И от меня, и от слушающих меня. Дурной запах. Нехороший. Все эти шуточки, все эти прибауточки, все эти рассчитанные на смех, это все источает дурной запах. Он Богу не нужен. Я уже вам говорил, я когда даже «Мирскую мудрость» читал, так там написано, что остроумие – это цвет ума, но начало невежества. Мудрец придерживается не цвета, но плода. Мы огурцы выращиваем не для того, чтобы цветы нюхать, а для того, чтобы плоды собирать и кушать. Острослов, он похож на того, который выращивает помидоры ради цветочков или картошку ради цветочков. Глупо! Плод нужен, плод. Дурной запах. а сколько этих острословов у нас? Если в хоре появится один острослов, работать трудно. Но если там двое или трое, эти эпидемии, все. Срывают спевку. Все превращают в хохот. Дурной запах. Я хотел на одно место еще посмотреть. Время уже наше выходит. Левит, 10 глава. Друзья, это мы все рассуждаем на тему «Не как я хочу, но как ты». Если я поступаю, как я хочу, это дурной запах. А если я поступаю, как Господь хочет, вот тут и благоухание. Левит, 10 глава, 6 текст читаем. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть». И не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. Друзья, вот так вот прочитаешь, думаешь, ну это бесчеловечно. Ну это, ну кто это может понять? Два сына мертвые лежат. Голов ваших не обнажайте. Одежд не разрывайте. Никакого внешнего проявления траура не должно быть. Это бесчеловечно. Да, друзья, человеческими глазами именно бесчеловечно. Но к священнослужителям другие требования, чем к обычным людям. Священники не должны это делать. Друзья, они так и сделали. Им даже плакать не разрешено. А хочется поплакать. Два сына лежат мертвые, которые умерли на служении Богу. Они были в служении Богу. Бог их поразил за такое служение. Божье дело нужно делать Божьими средствами, а не как нам вздумается. И вот, пожалуйста, братья ваши, весь дом Израилев могут плакать. Тысячи, миллионы могут плакать, вам нельзя. Почему? Вы священники. А хочется поплакать. Хочется. Из дверей скинии собрания не выходите. А ведь там похороны. Там народ Израилев, там сыновья. Ну, хочется на кладбище пойти, посмотреть, как это все. Я же ведь отец. Из дверей скинии собрания не выходи. Почему? Чтобы не умереть вам. А хочется, да. Последний раз проводить сыновей в путь хочется. Да это ж неестественно, хоронят все, а отца нет. Это ж противоестественно. Не выходите. Почему? Служитель должен быть на служении. Ты священник. Из скинии не выходи, это твое служение. Друзья, нам много хочется садиться пианист играть. Ах, как ему хочется такие ритмы, как ему хочется такую гармонию завернуть, так ему хочется. А это дурной запах. Берет братик трубу. Эх, сейчас хочется там где-нибудь си бемоль, я не знаю, там третьи октавы. Ну, сейчас я всю тут ткань прорежу. Какие там тромбоны? Вы сейчас услышите трубу. Дурной запах. Это ты хочешь. А Бог этого не хочет. Эх, пойду в музыкальное училище. Я покажу братьям, как я играю. Дипломчик. О, уж я на курсы приеду. Вы там увидите, как я сыграю вам. Дурной запах. Бог этого не хочет. Там, где мы хотим себя показать, Бог это не хочет. Бог гордым противится. Не пьяницам, не наркоманам, не злоречивым, не хищникам. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, мы весь день с вами, весь день, как открываем глаза, начинается запах. И до того, как мы засыпаем с вами, запах. Через наши глаза мы пахнем. Через наши уши, что мы слушаем, рок-музыку, эстраду там или еще что такое. Через наш язык, через наше пустословие мы с вами пахнем. Через мудрое употребление слов. Каждое слово идет в строительство. Напрасная трата денег разоряет кошелек, а пустая трата слов разоряет души человеческие. Пустословие, побалакали ни о чем, разорили души. Своровали друг у друга время, а время дороже жизни, мы уже с вами рассуждали. Я не дорожу, говорит, жизнью своей, дорожу временем. Дорожите временем. Друзья, весь день мы с вами источаем запах. Вопрос какой? Сегодня день поста. Сегодня от нас особенное благоухание Бог ждет. В нашем воздержании подвижник воздерживается от всего. От неуместных шуток, от острословия. Подвижник воздерживается от того, чтобы выставить себя на показ. Подвижник воздерживается от всего, что хочет его плоть. Он не идет на поводу у своей плоти, он ее просто распял. Он ее на гвозди, на крест, эту плоть свою, чтобы она там не трепыхалась. Господь сегодня будет ждать от нас особенного благоухания. Давайте помолимся, Господи, ну открой нам вот это вот, как нам источать только запах приятный для Тебя, чтобы действительно было все мелко, стерто, чисто, свято, чтобы было все истолчено, и чтобы каждая мелочь приносила Тебе благоухание. Пусть Господь за все это вот прославится в нашей жизни, и чтобы мы благоухание Ему могли сегодня показать во всем, во всем, во всякой мелочи. Пусть Господь в этом прославится, хвала Ему за все. Аминь. Помолимся. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 текст. Евангелие от Матфея, 7:1. «Не судите, да не судимы будете». Друзья, такой вот коротенький текст, но очень глубокий, и надо сказать, что нелегкий. Для того, чтобы его понять, друзья, он очень и очень нелегкий, этот текст. Ну, в самом деле, вот в начале главы Господь говорит «не судите». А в 15 тексте этой же главы говорит «берегитесь лжепророков». Друзья, Господь осудил лжепророков или не осудил? Осудил. Прежде чем их беречься, надо их осудить. Ты лжепророк. Это прямой суд. Друзья, вот когда Иоанн, евангелист, говорит в 3-м послании, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Друзья, как вы думаете, вот это «любящий первенствовать» — это не осуждение? Ну, подошел бы ко мне какой-нибудь брат и сказал, «Брат, ты любишь первенствовать». Он не осудил бы меня? Осудил. А как же быть? Не судите, да не судимы будете. В Коринфской церкви создалась такая ситуация, что кто-то женился на собственной мачехе, и вот тут написано, «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Что мне судите внешних? Я внешних судить не буду. А вот внутренних? Не внутренних ли вы судите? Судим внутренних. Обязательно судим. Друзья, как же тут согласовать, как тут примирить? Не судите и все-таки судите. Если мы не будем судить развращенных, то надо сказать, что Бог будет судить церковь за то, что она не судила развращенных. И развращенных надо не только судить, а надо еще осудить. Осудить. И извергните, ну, так, попрощайтесь с ним, все, чтобы он не принадлежал церкви. Извергните развращенного из среды вас. Друзья, а вот, ну, тут прям такие страшные слова есть. Думаю, ну, как же это не осуждение, это же прям, ну, прямое осуждение. Берегитесь псов. Друзья, ну, если бы кто-нибудь нас так наименовал, мы бы, я не знаю, что бы сделали, да? Ну, в Америке бы точно бы судилище устроили. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Это прямое осуждение. Друзья, как же тут быть? Вот мы вначале так и сказали, что очень трудный текст. Не судите. И в то же время, если не будете судить, то Бог будет судить церковь. Почему? В псалме сказано, что дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. 92-й псалом, 5-й текст. Друзья, дело не в том, что нам этот человек нравится или не нравится. Ну, пусть он нам хоть как нравится. Ну, а ведь речь идет не о нас и не о нем, а речь идет о доме Господнем. Дом же Божий вы, а дом Божий свят. Дому твоему, Господи, принадлежит святость
на долгие дни и ради святости Дома Божьего развращенных надо извергать. Итак, друзья, смотрите, оказывается, ну, прям почти в тупик уже пришли, да? И вроде неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Кем неизвинителен? Человеком? Да нет, Богом. Послание к римлянам читаем во второй главе. Как же тут примирить? Как же тут согласовать? Давайте разбираться. Будем брать примеры и прямо, ну, знаете, вот так вот будем говорить. Осуждение – это законное осуждение, или, как мы иногда называем его, обличением, или это осуждение незаконное. Вот так вот и на примерах будем смотреть и будем делать выводы. Я думаю, друзья, что так вот и разберемся в этом очень трудном вопросе. Иногда, знаете, братья, так, ну, я и сам иногда такую подготовку делаю. Я не хочу судить, и начинаю судить. Это такая арт-подготовка своеобразная, а все-таки начинаю судить. Немножко так амортизируем, чтобы оно так... Я не хочу судить, и начинаю судить. Вот давайте теперь посмотрим, чтобы мы это зло не делали, чтобы мы в эту воронку с вами не скатились в осуждение. Первая книга царств, 17 глава, читаю 28 текст. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты пришел сюда, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Друзья, это обличение или это осуждение? Даже не зная так глубоко, не вдаваясь в теорию этого вопроса, друзья, тут, наверное, и выпускник детского сада скажет, это осуждение. Это осуждение. А почему? Рассердился. Друзья, какое его состояние? Какое состояние у того, который осуждает? Вот его состояние. У него внутри ад. И он сдержать его не может. Сколько бы он его ни сдерживал, он все равно выйдет наружу. А давайте посмотрим, а почему он, собственно говоря, рассердился? Это же его собственный брат. Родной брат, ну, меньше ты его как-то и пожалеешь. Чего ж ты так на него